Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня мы продолжаем наш эфирный день, и я хочу вам вновь представить наших гостей, отца Иоанна Неврюева, Благочинного монастыря Святых Царственных Страстотерпцев, и Владимира Анатольевича Кузнецова, директора музея монастыря Святых Царственных Страстотерпцев. И мы продолжаем говорить о дне рождения этого монастыря. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодняшнюю нашу программу хочется, наверное, посвятить тому, как создавался наш любимый монастырь, знаменитый такой в нашем городе, любимый.
Не только в городе.
И не только в городе, да. Много людей очень приезжают, конечно же. Итак, история монастыря и его создание. Сегодня именно об этом наш разговор.
Я думаю, что сначала я все равно напомню о том, что мы всех приглашаем на День монастыря, который каждый год состоится у нас 23 сентября, но в этом году основные празднования у нас будут накануне 22 сентября, потому что это будет воскресный день. И мы запланировали много мероприятий для наших гостей, кто захочет к нам приехать, и я надеюсь, что приедут. Напоминаю просто, что это и мастер-классы, и концерты, и... Напоминаю, что 22 сентября к нам в монастырь прибудет частица пояса Пресвятой Богородицы, перед которой можно будет помолиться в эти дни 22, 23 и до 29 сентября он будет у нас. Очень много интересных всяких интерактивных мероприятий для детей. То есть мы просто приглашаем даже всеми с детьми и надеемся, что детям будет весело. Конечно же, это и множественные фотозоны интересные в монастыре сделанные, и аквагрим, который можно будет детям сделать, и детям это очень нравится, насколько я знаю, да, и концерты духовной музыки, концерты нашего хора. То есть мы приглашаем всех, и будем всех рады видеть. 22 сентября в течение дня будем праздновать день рождения монастыря. А сейчас, конечно же, хочется вспомнить тех, кто стоял у основания, у создания монастыря. И, может быть, не только монастыря, но и поиска этого места для монастыря, потому что монастырь же возник не случайно, именно там, в урочище четырех братьев, которое сейчас чаще называют урочище Ганина яма. И я, наверное, попрошу Владимира Анатольевича напомнить эту историческую канву.
Тема создания монастыря на Ганиной яме или в урочище четырех братьев является малоизученной, отчасти потому, что очень мало сохранилось источников, дошло до нашего времени. Мы делали запрос в архивы Свердловской области в поисках сведений о добыче железной руды на Ганиной яме. У нас, безусловно, есть уверенность, что ее действительно там добывали, но почему, например, одно место называется Ганина яма, другое место называется урочище четырех братьев. Где-то Ганино-Ямский рудник называют Исецкий рудник, где-то это место обозначено как Ганинские овраги. То есть версий очень много. На самом деле мы не будем сейчас рассказывать все эти версии, но хотелось сказать, что очень сложно было найти в 90-е годы место, которое обозначено в книге следователя Соколова «Убийство царской семьи» как заброшенный рудник. Заброшенный рудник, который привлек внимание, можно сказать, всего российского общества и привлек внимание международного общества, потому что около него были обнаружены очень дорогие нам вещественные доказательства гибели царской семьи, очень много реликвий, связанных с гибелью царской семьи. Первыми обнаружили эти реликвии крестьяне из деревни Коптяки, и они, многие вещи, найденные на заброшенном руднике в урочище четырех братьев, предъявили белым войскам, когда они освободили город спустя неделю после гибели царской семьи. Но это довольно-таки большая история. В советские годы просто место, которое сейчас называется Ганина яма, было забыто. И, конечно, нельзя было говорить про гибель царской семьи в открытую, нельзя было изучить эту тему. Поэтому, конечно же, мы не совершали открыто паломничество, я имею в виду русское общество, российское общество, советское общество.
Можно я чуть-чуть добавлю немножко? Я вот как раз недавно разговаривал с одной жительницей Екатеринбурга, которая в пору своей молодости, дошкольной, школьной, начальной школьной, ездила в коптики в лагерь. Она просто мне призналась, что всегда как-то знали, что это место связано с царской семьей, связано с убийством царской семьи. Но никогда туда не ходили. Она говорила, что когда они вот приезжали в этот лагерь, пионеровожатые водили их по окрестностям, там они ходили на озеро купаться, там загорать что-то там еще, и в лес ходили там что-то гулять. Вот. И вот так вот рукой махали там, ну да, вот там вот царские места, там, царские... Но подробностей не было. Конечно, в советское время, это было советское время еще, да, глубокое, 70-е годы, вот, там говорили, что да, да, связано, но не говорили, что конкретно, как конкретно, но память об этом была все-таки у народа. То есть примерное направление народ знал, куда идти и где там что происходило. Но, конечно же, не знали подробностей никаких. Вот, это просто небольшая вставочка. Мне кажется, да, это, что это важно, потому да, что важно. Да, мы забываем про то, что думаем, что мы не знали ничего. Нет, знали, знали, но не хотели об этом говорить. Об этом никто не говорил никогда.
Да, безусловно, в сердце многих наших граждан, даже в советские годы, эта тема была.
И... А в советские годы был негатив, кстати, к царской семье. Сплошной негатив, один негатив только. И если мы вспомним учебники истории... школьные, да, советские, чем там заканчивалось царство Николая II? Заканчивалось там революцией. Никто не писал про расстрел. Вот я не помню в учебниках, что было написано, что был расстрелян, что там как-то уничтожены тела, что вся семья была расстреляна. В учебниках просто свергли царя, поставили точку.
Да, даже я это помню.
И все, и дальше никому не важно. Извините, Владимир да. Анатольевич, я вас перебил.
Но мы говорим, конечно, о тех людях, кто, скажем, не верил в советскую пропаганду относительно царской семьи, относительно императора Николая II. Для них, для многих царственные страдальцы были святыми, для них, для многих они были мучениками. Хотя вопрос о канонизации в советские годы было поднять нельзя. И вопрос вообще о гибели, а где место гибели, а где место сокрытия их тел, а сохранились ли вообще тела и останки. То есть это очень сложный вопрос, который, конечно, никто тогда задавать в открытую не мог. Например, в 70-е годы сюда приезжал в Свердловск из Москвы Андрей Кириллович Голицын, художник, он же представитель известного дворянского рода, и он искал, собственно, вот эти царские места. Он ходил в дом инженера Ипатьева, который еще тогда не был разрушен, но информация о том, что его хотят разрушить, он уже стала распространяться. И он приезжал вместе с другом, и они приехали в деревню Коптяки в поисках Ганиной ямы. Но местные жители, зная, конечно, прекрасно, где находятся эти ямы, которые они называли царскими ямами, они их не показали и сделали вид, что они забыли. Но спустя там лет 15, когда у нас все в стране поменялось, когда Советский Союз стал разваливаться, когда, ну, понятно, мы стали говорить очень много обо всем сразу, то вдруг коптяковские крестьяне, бывшие крестьяне коптяковские, жители деревни Коптяки, они вспомнили, где находится Ганина яма, и показали священнослужителям и представителям с Московского горсовета, которые приехали из большой делегации с Владимиром Салухиным сюда, в Свердловск, и показали, собственно, это место. Но не было понятно, где конкретно находится шахта номер 7, потому что по материалам следствия шахт было здесь очень много. Конечно, они не были шахтами такими, которые сейчас, наверное, мы можем встретить с современными шахтами. Они были очень неглубокими, но вот именно такая шахта, которая была обозначена цифрой 7, нас интересовала прежде всего, потому что именно около нее были обнаружены первые вот эти вещественные доказательства крестьянами, вещественные доказательства гибели императорской семьи. И, собственно, в 90-е годы и даже еще 80-е темой гибелью царской семьи очень глубоко занимался наш соратник, наш единомышленник Анатолий Михайлович Верховский, который представился 10 лет назад. Это был тот человек, которого похоронили в монастыре на Ганиной яме, хотя, насколько мне известно, обычно мирян не хоронят в монастырях, правильно, отец Иоанн?
Да, конечно, владыка Кирилл счел не только возможным, но и необходимым сделать такое исключение в нашем монастыре, потому что заслуги Анатолия Михайловича именно по поиску этого места, по идентификации шахты номер 7, они остаются бесспорными до сих пор. Я думаю, Владимир Анатольевич сейчас расскажет про эту историю, интересную историю, да, и напомнит.
Вообще о Анатолии Михайловиче Верховском можно говорить очень много, но в то же время очень много и, скажем, некоторых легенд относительно Анатолия Михайловича. Я бы, может быть, обозначил некоторые вехи в его жизни, значимые для нас прежде всего, потому что еще в 1989 году Анатолий Михайлович Верховский вместе со своими единомышленниками участвовал в первом открытом народном молении на том месте, где сейчас стоит храм на Крови. Это случилось 16 июля. В этот день он вместе с родственниками, членами своей семьи, вместе со многими единомышленниками пришел туда, принес хоругви, которые сейчас хранятся в храме на Крови благоговейно. Эти хоругви они сами же и создали у себя в квартире.
Да, да. Светлана Николаевна, их дочка, они все вместе участвовали. Еще там несколько людей участвовали в создании, да.
Начало было положено.
Начало было положено. Конечно, хоругви не были каноническими, да, они были немножко наивными, такими народными, но в этом-то они и дороги, потому что в то время сделать что-то другое в этих условиях в нашем непростом городе Свердловске было нереально. И их арестовали, их задержали, точнее. Анатолий Михайлович Верховский оказался в отделении милиции, около 3 суток там находился. Но после этого он был отпущен вместе с единомышленниками. И, можно сказать, с этого момента открылись, можно сказать, ворота, и появилась у людей возможность войти в это наше неведомое царство, в неведомые просторы истории российской, которые были закрыты. То есть,
кстати, арестовали тогда 11 человек, да, по-моему?
Да, интересный нюанс.
Интересное совпадение. 11 человек было расстреляно, царская семья и их слуги, да, 11 человек арестовали. Такие вот...
То есть 11 человек, получилось, что пришли помолиться, это были первые люди.
Нет, пришли большее количество людей, число людей.
Многие пришли, кто находился в киноконцертном театре «Космос», кто случайно оказался вечером 16 июля, и собралось очень много людей. По воспоминаниям Анатолия Михайловича, их было чуть ли не около 200-300, я сейчас точно не скажу. Но надо заметить, что Анатолий Михайлович, он впоследствии участвовал в чем? В поисках шахты номер 7. Он известно, что был геологом, профессиональным геологом, и была создана группа людей, которая представляла собой братство царя-мученика Николая II. И это братство, оно занималось поиском шахты номер 7. Была проведена топографическая съемка тех ганинских оврагов.
Да,
была сделана карта-схема и сопоставлена эта современная топографическая карта-схема с теми материалами, которые были в материалах следствия Соколова и генерала Дитерихса. И благодаря этому, наконец, в середине 90-х годов было установлено, где конкретно находится вот эта, как мы сейчас говорим, святая шахта. Но первый крест, который был поставлен открыто в 91-м году, и где происходили первые молебны и даже первые службы под открытым небом, он стоял не в том месте, где сейчас стоит. Он стоял там примерно, где сейчас храм Иверской иконы Божией Матери, то есть при входе в монастырь справа. где находилось озерцо Ганина яма по документам следствия?
Потому что Анатолий Михайлович не провел свою работу, и это было неочевидно тогда еще в то время для всех.
Но когда определили, где находится шахта номер 7, то тот же Анатолий Михайлович Верховский, он при участии своих помощников создает металлический крест, который был установлен в 1998 году, можно сказать, в год 80-летия гибели царской семьи. И именно к этому кресту в 2000 году и приехал святейший патриарх Алексей II с большой делегацией, которого привез туда сейчас митрополит Викентий, а тогда архиепископ и екатеринбургский, и верхотурский Викентий, управляющий нашей екатеринбургской епархией. Тогда он стал и, можно сказать, строителем этой обители, владыка Викентий. Он стал и первым ее настоятелем этой обители. И настоятелем он был вплоть до своего отъезда в Среднюю Азию, когда его назначили на другую кафедру, как известно. И вот, собственно, смелость владыки Викентия, который привез патриарха в глухой лес, где еще даже дороги как таковой не было. Владыка Викентий рассказывал, что просто буквально песком отсыпали, можно сказать, вот эту старую дорогу, которая не представляла собой дорогу как таковую, да, в нашем сегодняшнем понимании. И по ней проехала вот эта делегация со святейшим патриархом и представители правительства нашего Уральского региона. И...
То есть понятно, что никакого монастыря еще не было.
Никакого монастыря.
Вот. Это был просто лес.
Просто лес. Да. Вот как
и крест, который глухой. Поставил Анатолий Михайлович Верховский, железный, около шахты номер 7. Собственно, в чем еще заслуга Анатолия Михайловича Верховского, хотелось бы отметить, что он стоял у истоков создания царских крестных ходов. Конечно, многие тогда выступали с инициативой участия в каких-то крестных ходах с Вознесенской горки на Ганину яму, но Анатолий Михайлович Верховский, он человек, скажем так, конкретный, он, можно сказать, в каком-то смысле ученый в душе, хоть и официально он не был ученым, ему нельзя было получить какого-то официального признания, потому что в каком-то смысле он был диссидентом, да, и был вне закона советского, вне системы, так скажем. Но, тем не менее, он действительно был человеком очень мудрым и очень начитанным, и он сумел примерно сопоставить карту движения, собственно, вот этого грузовика, который вез останки царской семьи с дома особого назначения, то есть с дома Ипатьева, в урочище, которое сейчас мы называем Ганина яма.
Опять же, используя материалы Соколова, да, следствие?
И материалы Соколова, и сегодняшние материалы, потому что, конечно, улицы поменялись. Он вообще, можно сказать, тот человек, который ходил в экспедиции, как мы сейчас говорим, ходил в поле, как говорят геологи, да, и он, конечно, смотрел и в суть, и в историю, и в то же время и предметно смотрел на месте, и показывал владыке Викентии очень много тех объектов, которые для нас не очевидны, а для геолога они явны. Благодаря этому удалось примерно воссоздать вот этот маршрут. И первые крестные ходы, надо сказать, они двигались не всегда по Ковтяковской дороге или совсем не по Ковтяковской дороге, но благодаря корректировке Анатолия Михайловича Верховского крестный ход сейчас стал двигаться по старой Ковтяковской дороге. Вот. И в том числе он способствовал созданию традиции так называемых малых крестных ходов, которые еженедельно осуществляются
до сих пор,
да, с того места, где сейчас стоит храм Владимирской иконы Божией Матери. И еженедельно, по воскресеньям, очень большие подвижники ходят в любую непогоду по этим малым крестным ходам на Ганину яму.
Я тоже ходила.
Вы тоже ходили, да?
Ну, вот видите, правда, это было давно, но я понимаю, о чем идет речь.
Вы один из тех, и в том числе.
А вот малые крестные ходы, мне кажется, как раз вот строго идут по старой Коптяковской дороге, они там вроде вымеряют там.
А дело в том, что сейчас многие современные объекты, какие-то компании, какие-то логистики, они частично закрывают старую Коптяковскую дорогу, поэтому...
Ну, насколько можно.
Насколько можно, да. Конечно, крестный ход, он соответствует, царский крестный ход, тому пути, по которому следовали останки царской семьи на Ганину яму, где они были впоследствии уничтожены.
Вот я хочу спросить, я не помню, кто из старцев сказал о том, что как бы ему было такого, вот этому старцу было такое видение, он говорил о том, что вот ему приснилось, как бы явилась царская семья, как бы вот таким вот тайным образом, и сказала, чтобы останков их не искали, не ищите, наши останки не найдете. Правда это было?
Вот это я вот слышал это на одной из экскурсий, посвященных Иоанну Кронштадтскому. Да. И приписывается это Иоанну Кронштадтскому, но я не нашел это в его дневниках или где-то в литературе, я не нашел. Но я это тоже информацию слышал.
Угу.
И да, это вот приписывается.
Это очень похоже на правду.
Это похоже на правду, похоже на результаты следствия Соколова, то есть, который тоже уверяет, что останки искать как-то уже все-таки бесполезно.
Но, тем не менее, следствие продолжается. Потому что батюшка здесь уже, да. вот она, связь непосредственно с Богом чувствуется, да, что тут вот уже такие вещи, которые невозможно ни объяснить, ни потрогать, ни... это уже все. Это уже Божий промысел, вот нельзя туда уже далеко, вот, нечистыми руками. Многих людей просто вот...
К сожалению, я вот сейчас не могу вот дать точную ссылку о том, что где это было у Иоанна Кронштадтского сказано ли, да, потому что я это тоже, как и вы, помню, да, потому что мне это тоже, как и вам, озвучивали, но своими глазами я этого не видел. Я тоже хотел бы это все найти и посмотреть. Может быть, если кто-то знает, я буду рад за конкретную ссылку. Вот. А мы начали говорить и про Анатолия Михайловича, и про создание монастыря, потому что сейчас такое время сложное, а, наверное, не сейчас сложное, оно уже началось сложное со времен революции, со времен, наверное, может быть, отречения Николая II, или отречения от Николая II, правильнее, как сказать, да? Вот, и когда в нашем мире, вообще в нашей действительности столько лжи появляется, столько разных версий, и если бы это были версии, которые просто ошибочные, их можно было бы простить. Но когда мы видим, что люди пытаются сознательно навязать какую-то лживую версию, осознавая, что она неправдивая, вот это самое страшное. И, может быть, если так говорить строго, я, наверное, опять вернусь к своей любимой теме, Анна Андреевна Ахматова, Лидии Каренине Чуковской. Вот в книге у Лидии Каренине Чуковской Софьи Петровны весь ее сюжет построен на том, что на 30-х годах, да, 20 века, когда была такая же ситуация, то есть лжи было настолько много в пространстве вокруг каждого человека, что терялись вообще любые ориентиры. И вот в чем основная мысль-то вот этой книги у Лидии Корневны, что вот главная героиня там, да, Софья Петровна, она же не просто там подруга там осужденного, да, или там жена, там сестра, она мать, то есть мать это, ну, самый высший идеал, наверное, самый высший, ваша высшая степень преданности, да, должна быть вроде бы как своему ребенку. И вот эта вот мать пытается одновременно верить и своему сыну, и прокурору, и тому, что она читает в газетах, и заканчивается тем-то, что она просто сходит с ума.
Сходит с ума.
Сходит с ума, да. И чтобы вот не сойти с ума, вот есть очень интересный вывод такой у Лидии Корневны еще в 20 веке, и сейчас он, наверное, наиболее актуален, что для нашего времени человеку, чтобы остаться человеком, надо проявлять просто сверхчеловеческие усилия, какие-то сверхчеловеческие качества. И вот эту готовность противостоять той лжи, готовность противостоять той лжи, которая постоянно транслируется, как-то ее отсеивать и все-таки хотя бы не принимать ее внутрь себя. Понятно, что мы не можем этому сопротивляться, мы не можем закрыть эти источники. Даже вот по царской теме, даже по созданию монастыря, даже
особенно, батюшка, по царской теме.
Особенно по царской теме и вот по созданию монастыря, даже вот мы, потому что занимаемся этим, да, это все-таки наш монастырь, и периодически смотрим, какие появляются статьи в интернете, какие книжки выходят, и, ну, какие-то там даже, может быть, фильмы, да, там, по-моему, даже на Ютубе где-то там бывали, мелькали, то есть...
Блогеры снимают.
Блогеры снимают, да, так называемые. Ну, просто становится, ну, реально страшно, как искажается действительность, как искажается правда, которая была. И даже людьми церковными вроде бы, ты видишь, что человек вроде бы, ну как он должен быть верующим? Он говорит вроде как-то вот, имеет отношение к церкви, а говорит то, что, ну, совершенно вот, ну, не было в действительности, например, и как-то вот искажает. И это пугает, потому что пройдет немного времени, уйдут те люди, которые стояли у всего этого, видели своими глазами, так сказать, присутствовали при этом. Например, вот та там Светлана Николаевна, сколько лет тоже, там 80 с чем-то лет, Светлана Николаевна Верховская, она еще жива, с ней еще можно
еще
поговорить.
Она еще молодая, ей, по-моему, чуть больше 40.
Да.
Это дочь?
Нет, Светлана Николаевна, это супруга Анатолия Михайловича Верховского, да. И, понимаете, вот уйдут те люди, которые знали лично Анатолия Михайловича, знали лично то, что он делал, знали лично, как развивался монастырь, как он строился, как искалось это место, да, как оно находилось, все эти сложности, и что будет потом? Останутся вот эти вот видео на Ютубе или вот эти вот статейки в интернете, которые лживые.
Которые до сих пор вот...
Да, есть.
Их много.
И много. И как потом нашим потомкам разобраться во всем этом потоке информации? И вот это вот, на самом деле, это реально пугает. Это реально, потому что... Проблема Николая II, проблема царской семьи началась со лжи. И даже вот их память продолжает окутываться ложью. И это страшно. Ну, пора уже, мне кажется, уже должно пройти достаточно времени, и пора уже начать все-таки двигаться в сторону правды и истины. И ложь как-то откидывать. Простите, такие несколько эмоциональные замечания. Ну, Владимир Анатольевич, да, продолжайте.
У меня проблема с эмоциями. Ну, если честно, то когда ты погружаешься в историю царской семьи, то даже если ты внешне очень сдержанный, сухой человек, еще и очки одел, и вообще человек в футляре, но в то же время у тебя может быть куча эмоций, потому что действительно ты очень много видишь несправедливости, ты видишь, как все члены царской семьи на зло, на клевету, на ложь, на несправедливость отвечали добром, добродушием, подарочками, добрыми словами. Они отвечали молитвой, терпением, смирением. И ты поражаешься, ведь это не просто человек, это царь-самодержец, это самый главный человек в стране, хозяин земли русской. Ведь он мог бы ответить любому обидчику так, что «мама, не горюй», да, но в то же время... Там, где нужно применять силу, безусловно, он ее применял. Была подавлена первая русская революция силой, потому что она была абсолютно кровавой, абсолютно бесчеловечной, дикой, варварской, когда ежегодно умирало не одна тысяча человек, но, во всяком случае, сотни людей погибали, притом многие из них совершенно никакого отношения не имеющие к правящему режиму, как тогда говорили. Они не имели отношения к государству, они не имели отношения к монархии. Это простые люди, прохожие, разносчики каких-нибудь газет, дети. Это низший класс, они гибли от бомб террористов. И как поступать с этими людьми? Конечно, были особые условия во время Первой русской революции, но она была подавлена силой.
Ну вот его ведь тоже обвиняют, мы же это уже где-то у нас на подсознании, да, Николай II, кровавый царь.
А кровавый он может быть лишь в том смысле для нас, если говорить объективно, что он свою кровь пролил за Россию. В этом смысле он мученик, он кровавый, потому что он пролил кровь. Мы даже видим очень много икон царской семьи на красном фоне. Это как раз показатель еще и мученичества, помимо того, что это символ багряной порфиры императорской и символ воскресения. И вот мы видим, что везде он пытается любой вопрос решить миром, добром, любовью. Но при этом, как говорили многие, кто его знал, у него была очень сильная воля, и он очень был упорный. И он делал это не жестко, а очень мягко добивался каких-то своих целей. И иногда вот можно такое выражение услышать, известное довольно-таки, что Николай II — это был тот человек, у которого была железная рука в мягкой бархатной перчатке. То есть он, если кого-то увольнял за то, что он не справился с какой-то задачей государственной, то он это делал мягко, он человеку делал какую-нибудь награду, какое-нибудь повышение, существовал уже табель о рангов, то есть он мог как-то поощрить этого человека, чтобы ему не было, как бы сказать, неловко этому человеку, то есть он поступал как джентльмен в хорошем смысле этого слова, то есть он не ставил этого человека вот в такое состояние, что ему будет стыдно, что его уволили, что он не справился. А этот человек, которого уволили, который не справился, а может, даже что-то украл, кто его знает, он говорил: ну вот видите, я хотел помочь, я хотел вот эти темные силы, как, что называется, победить, но победили они меня, я хотел достичь блага какого-то, да, демократического или какого-то светлого будущего, но вот меня такие нехорошие темные силы и сам царь, который находится в их подчинении, они меня, собственно, победили. И вот они все такие нехорошие. То есть в этом смысле царь был действительно уникальный человек и уникальной выдержки, несмотря на то, что считается, он был достаточно вспыльчивый, что он тоже был эмоциональный. Но при этом он умел свои эмоции не показывать. Вот это, конечно, в каком-то смысле очень хорошая аскетическая практика.
Мы, кстати, вот говорили, какое у него было интересное лицо у Николая II, бесстрастное.
И многие за этой бесстрастностью видели равнодушие. Хотя это как раз удивительная выдержка человека. Вот когда видели его глаза, тогда им все становилось ясно. Если ты хочешь увидеть человека, ты заглядываешь в его глаза, и ты видишь его душу. И тогда они видели вот это добро и эту лучезарность его глаз. И многие как раз говорили именно об этом, когда писали свои воспоминания, что глаза были у него потрясающие. Вот. Но мы сейчас про царскую обитель. И, конечно, монастырь в этом смысле особенный, что он посвящен не каким-то монахам, не каким-то двунадцатым праздникам, что он посвящен именно семье. То есть в семье действительно был образ в каком-то смысле похожий на образ монахов, да? Они вставали по расписанию, они умывались холодной водой, они сами делали всю работу, которую должны были делать в комнатах, то есть они не ленились, то есть, например, во время заключения для многих стало открытие, что государь очень работоспособный, что он вместе с семьей создает грядки в Александровском парке, в царском селе, их, по-моему, около 60 было сделано, когда они находились под арестом. И даже кто-то из солдат, который слышал разную пропаганду, высказался в сердцах, что дай ему кусочек земли, так он сейчас опять себе всю Россию заработает. Он поразился вот этой работоспособности. То же самое говорили и про великих княжон, когда уже видели, кем они на самом деле являются. И мы знаем, что Ольга Николаевна, например, умела рубить дрова. Вот сейчас...
И сам император дрова рубил.
Ну, сам император, да, тем паче, как говорится. Сейчас мы найдем какого-нибудь молодого человека лет 20 и спросим, рубил ли он когда-нибудь дрова, умеет ли он топить печь там, и так далее. То есть, ну, я думаю, что не каждый ответит утвердительно, что он это умеет делать. А вот барышни, белоручки, как их называли, да, наверное, за глаза, они все это умели, вот как оно оказывается. на самом деле. Вот. Поэтому царская обитель, она находится на том месте, где, конечно, нельзя забывать эти вещи. И как раз над этим работают и многие наши экскурсоводы, и те люди, которые, может быть, послушают экскурсию, потом начнут читать правильные книги, источники, объективные какие-то работы, начнут читать их письма и поразятся действительно, насколько высокие были у них отношения, к которым мы все стремимся.
И нельзя забывать также тех людей, которые очень много сделали для того, чтобы эта память у нас была, для того, чтобы был наш монастырь. Начиная от владыки Викентия, а также патриарха Алексея II, конечно же, который благословил создание монастыря, и заканчивая теми рядовыми тружениками, которые трудились над созданием монастыря. И Анатолий Михайлович Верховский, и, наверное, может быть, первый наместник монастыря, Ермак Донат, который тоже немало сделал тогда, на пустом месте создавая, да, что-то. Всегда очень сложно начинать, всегда очень сложно что-то делать, когда до тебя ничего не было сделано. И, конечно, поддержка владыки Викентия и его не только молитвенная, но и деятельная, очень хорошая, она, конечно, ощущалась всегда в жизни монастыря, но все-таки тоже надо было что-то делать и на местах.
А вот вопрос такой непростой, на который далеко, может быть, даже не каждый экскурсовод сходу ответит. Отец Иоанн, а сколько было настоятелей в царской обители с момента основания царской обители?
А я не экскурсовод, отвечаю на вопросы.
Просто на самом деле настоятелем монастыря является управляющая епархия.
Правящий архиерей.
Правящий архиерей.
Поэтому настоятелей можно посчитать очень легко. Владыка Викентий, владыка Кирилл, да, владыка Евгений сейчас. Это настоятели. А все, кто там на местах, на месте, это наместники.
Или временно исполняющие обязанности наместники.
Да. Ну, наместников было, конечно, больше.
То есть настоятель у нас сейчас управляющий Екатеринбургской митрополией, Екатеринбургской епархией, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. Он же, кстати, как известно, при постриге получил имя в честь святого праведного Евгения Боткина, который останками честными, останками почивает на земле, где сейчас стоит царский монастырь, где, безусловно, есть прах святого Евгения Боткина.
Информация о дне монастыря, конечно же, будет у нас и на сайте монастыря, и на сайте епархии. Вот поэтому всех приглашаем 22 и 23 сентября посетить нашу обитель и лично убедиться во всех тех вопросах, которые мы сегодня затрагивали, посетить наш музей, послушать наших гидов, поучаствовать в молитве и в каких-то экскурсиях, может быть, каких-то интересных мероприятиях, которые там будут.
Всех будем рады видеть в монастыре. Всем всего самого светлого, доброго.
Спасибо за внимание.
И вам большое спасибо за очень интересный рассказ и очень интересную тему, которую мы сегодня поднимаем. Спасибо вам большое. До встречи.
До свидания.
Даст Господь в эфире.
До свидания. До свидания. Всего доброго.
Дорогие слушатели, напомню, гостями сегодня в нашей студии были отец Иоанн Неврюев, он является благочинным монастыря Святых Царственных Страстотерпцев и директор музея монастыря Святых Царственных Страстотерпцев Владимир Анатольевич Кузнецов. День царской обители 22-23 сентября 2024 года. Всех приглашаем на праздник.